Поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед на радио «Град Петров» ведет игумен Нестор Кумыш.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл бесед о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэма «Черкесы». Эта поэма считается юношеской, подражательной, полунаивной, не содержащей в себе самостоятельной идеи. Она чаще всего расценивается исследователями как проба пера, как неясное брожение молодых сил, как смутное предчувствие юным поэтам своего гения, как робкое появление первых ростков творчества. Как справедливо отмечалось, в ней слишком много прямых стихотворных заимствований. Есть строчки из сказки Дмитриева «Причудница», из «Абидосской невесты» Байрона, из пушкинского «Кавказского пленника», из козловской «Княгини» Натальи Борисовны Долгорукой, из «Элегии» Жуковского «Славянка», из «Сна воинов» Батюшкова, из «Освобождения Москвы» Дмитриева. В создании первой поэмы 13-летний поэт испытывал бессознательную потребность опоры на сторонний авторитет, на опыт маститых литераторов. В ней юный Лермонтов постарался сложить из различных отрывков свой собственный сюжет, стремился использовать чужой материал для постройки своего здания. В результате, как представляется лермонтоведом, смысл того, что вышло из-под его пера, оказался размытым, трудноразличимым. В самом деле, что серьезного и значимого можно ждать от ученической поделки? Такая оценка первого опыта Лермонтова в области поэмного жанра является упрощенным пониманием его поэтического слова, почти всегда заключающего в себе таинственную глубину. Уже ранние произведения поэта отмечены чертами самобытности. В них нельзя видеть одни поэтические упражнения для овладения приемами поэтического мастерства. Лермонтов никогда не обращался к слову ради самого слова. Заимствования имеют место в поэме «Черкесы», но они служат лишь подспорьем для выражения того, что относилось к области сокровенных дум и переживаний поэта, к сфере его самостоятельных наблюдений над жизнью. При создании первой поэмы им руководила необходимость высказать ту тревогу, которая не могла оставаться в нем невыраженной, которая настоятельно требовала словесного воплощения и за нехваткой собственного искала стороннего поэтического материала, побуждая обращаться к признанным образцам поэтического слова. В «Черкесах», как известно, юный автор изобразил сражение черкесского отряда с русским гарнизоном, окончившееся для кавказцев поражением. Черкесский князь, главный персонаж поэмы, нападая на русскую крепость, имеет возвышенную, благородную цель. Он воспламеняется искренним желанием освободить своего родного брата, томящегося в русской крепостной тюрьме. Ради него он готов рисковать своей жизнью. Решимость черкесского князя ценой своей жизни избавить брата от позорных оков рабства делает его национальным героем. Его дружина проникается свободолюбием и жертвенностью своего предводителя и воодушевляется той же готовностью сложить свои головы в смертельной схватке с русскими. Героический облик предводителя князя, воодушевленного порывом умереть за своего брата, давал право литературоведам видеть в поэме «Черкесы» первую попытку Лермонтова создать образ сильной романтической личности. Однако, как представляется, замысел уже первой поэмы Лермонтова гораздо глубже, чем юношеская дань традициям романтизма. Чтобы убедиться в этом, достаточно повнимательнее всмотреться в текст поэмы. Первая неожиданность заключается в том, что в поэме не только черкесский князь, но и противоборствующая сторона несет в себе возвышенное начало. Если образ предводителя горцев изображен с явной симпатией, то и русский гарнизон, в схватке с которым гибнет предводитель чеченского отряда, вызывает в читателей не меньшее сочувствие. Услышав известие о стремительно приближающихся черкесах, русский военачальник строит свое войско, которое с присущей ему воинственностью и самоотреченностью встает на защиту своего поселения. Благородной готовностью умереть героической смертью, славой вкусить могилу, исполнены как чеченские, так и русские воины. Не только черкесы, но и противоположная русская сторона, с которой они сражаются, одушевлена высоким стремлением положить души за други своя. В смертельной схватке русский солдат защищает родное селение, в котором протекает мирная жизнь, исполненная поэтической простоты и покоя. Лермонтов рисует предвоенную обстановку городской жизни, используя для этой картины мягкие акварельные тона. Народ весь в праздничном наряде, идет из церкви, стук карет, колясок, дрожек раздается, на небе стая галок вьется, всяк в дом свой завтракать идет, там тихо ставни растворяют и так далее. Поэт создает этот лиричный пейзаж с той целью, чтобы на таком фоне со всей отчетливостью проявилось самопожертвование русской стороны, отражающей военные действия черкесов. Русский воин готов умереть за то, чтобы в родном поселении люди утром тихо ставни растворяли. Усиливая героические черты русского гарнизона, повествователь упоминает также и о знаменитых победах казачьего войска. Он говорит о доблести русского оружия, получившего широкую известность не только на родине, но и в Европе. Лермонтов называет казаков неустрашимыми сынами Дона, которых Рейн, Ларирона видали на своих брегах. Таким образом, каждая воюющая сторона в своей борьбе имеет собственную возвышающую ее правду и несет в себе черты подлинного героизма. Именно эта раздвоенность поэмы, то есть наличие в ней двух равновеликих романтических центров, порождала, с одной стороны, противоречивость в ее трактовке, а с другой позволяла некоторым исследователям считать ее не вполне удавшимся опытом начинающего поэта и относить ее к несовершенным творениям Лермонтова. Лермонтовская энциклопедия отмечала, что пафос поэмы в раскрытии свободолюбия и героизма черкесов. Тем не менее, говорится в статье о черкесах, поэма посвящена победе русского оружия. Автор энциклопедической статьи даже называет поэму беспомощной. Однако такое отношение к черкесам — явная несправедливость. Чтобы постичь сложность лермонтовского замысла черкесов, следует обратить внимание на самое начало поэмы, в котором до появления черкесского князя, романтического героя поэмы, читатель видит сторожевые посты русских войск. Одна из стрел, пущенная во тьме ночной из лука чеченца, поражает стражника-казака, который внезапно падает с окровавленного кургана. Смерть сторожевого казака, погибающего в самом начале поэмы от безвестной чеченской стрелы, выведена за рамки сюжета. Эта гибель, лишенная черт героизма, никак не связана с последующим столкновением русского гарнизона и черкесского отряда. Возникает вопрос, зачем же тогда эта сцена включена Лермонтовым в повествование? Она необходима поэту для обозначения преступности войны как таковой, бесчеловечности любой розни, приводящей к уничтожению священного дара жизни. Зарисовка гибели казака, сделанная в самом начале описания батального сражения, является художественным к нему вступлением. Изображая битву, поэт не может пройти мимо того факта, что военное противостояние черкесского и русского отрядов, каждый из которых воодушевлен своими высокими идеалами, несет в себе начало смерти. Безвременная и насильственная кончина тех, кто погибнет в этом кровавом противостоянии, не может не вызывать в поэте глубокой задумчивости и молчаливого протеста. Ведь они, как и убитые перед началом боя сторожевой казак больше никогда не увидит ни родного Дона, ни дорогих и любимых лиц. Этот обрыв в существовании, эту потерю живой связи с живой жизнью Лермонтов не мог воспринимать иначе, как трагедию. Он не может не заметить, что в предстоящем военном сражении содержится преступление против бесценного и уникального дара жизни. За героической, привлекательной, романтической стороной военных действий поэт обнаруживал ее иную сущность. К кровавому лязгу войны Лермонтов противопоставляет торжественную безмятежность природы, в которой она пребывает перед сражением. Вот как он описывает утро накануне сражения. «Повсюду тихое молчание, струей сквозь темный свод древес, прокравшись дневное сияние, верхи и корни золотит. Лишь ветра тихим дуновением сорван листок летит, блестит, смущая тишину падением. Покой природы настолько глубок, что слышно, как падающий от тихого дуновения лист нарушает ее безмолвие. Тем безжалостней, преступней и противоестественней кажется та кровавая бойня, которая следует за дивным утром и которая нарушает гармоничное течение бытия. Пушек гром везде грохочет, а здесь изрубленный герой воззвать к дружине верный хочет, и голос замер на устах. Другой бежит на поле ратном, бежит, глотая пыль и прах, трикрат сверкнул мечом булатным, и в воздухе недвижим меч, звеня, падет кольчуга с плеч, копье рамена прободает, и хлещет кровь из них рекой, несчастные раны зажимает холодной трепетной рукой, еще оружие свое он ищет, повсюду стук и пули свищут, повсюду слышен пушек вой, повсюду смерть и ужас мещет в горах и в долах и в лесах». В этом батальном описании нет ни побежденных, ни победителей. Здесь есть только ужас войны, ее бесчеловечная сущность, лишенная каких бы то ни было романтических прикрас. Еще до начала сражения, при наступлении утра, повествователь, созерцая тишину пробуждающейся природы и хорошо зная, какая жуткая сцена придет на смену трепетной живописи восходящего солнца, горестно восклицает: «О, если б ты, прекрасный день, гнал так же горесть, страх, смятение, как гонишь ты ночную тень и снов обманчивых видения». В поэме «Черкесы» Лермонтов впервые в своем творчестве задумывается о бессмысленности войны, безудержно поглощающей человеческие жизни. С одной стороны, он говорит о той нравственной высоте, на которую она возводит воюющих. А с другой, поэт видит то преступное начало, которое в ней содержится. В поэме не ставится вопрос о государственной целесообразности или о политической необходимости завоевания Кавказа, как представляется некоторым исследователям. Вражда рассматривается поэтом с общечеловеческой точки зрения, как та неудержимая, слепая стихия зла, которая лишает человека причастности бытию. Жизнь для поэта является той изначальной, неповторимой и уникальной данностью, которая, по его представлениям, обязана занимать центральное место в шкале общечеловеческих ценностей. Человек, составляющий с жизнью органичное, неразрывное целое, предназначен для жизни, а не для умирания. Война искажает и уродует божественный замысел о мире.